Мы продолжаем изучать Евангелие, спасающее Евангелие Иисуса Христа, как оно представлено апостолом Павлом в послании к Галатам. Мы уже говорили много об этом Евангелии, я назвал эту серию «Евангелие, дающее жизнь». Именно об этом говорит апостол, потому что в этом святая, сверхъестественная, божественная сила, которая нужна каждой душе для того, чтобы мы могли обрести спасение, могли жить, чтобы мы были движимы вот той силой, которую Иисус Христос принес с небес. Апостол пишет это послание по причине того, что он столкнулся с попытками извращения Евангелия. И мы много говорили о том, что в этом дьявольская тактика. Дьявол берет Евангелие Иисуса Христа, которое несет в себе духовную силу, способную разбивать твердыни и извлекать души из тинистого болота. И он пытается что-то убрать, чего-то лишить этого Евангелия, для того, чтобы оставить форму, но убрать из него или отнять от него живительную силу, силу, которая в действительности дает духовную жизнь. Столкнувшись с этой проблемой, апостол пишет послание, в котором он детально объясняет, что же такое настоящее Евангелие. И для нас это очень полезно. Для нас это очень полезно изучать эти послания, потому что они освежают в нас наше понимание Евангелия, наше восприятие того, что же такое божественное спасение, каким образом Господь Иисус Христос, придя на землю, спасает сегодня наши души, каким образом Он держит нас спасенными, каким образом Он обогащает наши души и каким образом Он действует через нас на людей, которые нас окружают. В прошлых проповедях мы говорили о нескольких важных элементах Евангелия, отмеченных апостолом Павлом. Здесь, во-первых, мы касались того, что сердцевина Евангелия заключается в оправдании по вере в Иисуса Христа. Апостол упоминает, что даже Авраам, праотец всех евреев, он сам был спасен не благодаря своим заслугам, а по вере в Божье обетование. Далее мы говорили о том, что спасение возможно только вмененной праведностью. Мы сами не способны генерировать из себя достаточно праведности, чтобы быть принятыми Богом, чтобы предстать перед Богом, чтобы Господь Святой, Великий, Он мог воспринять нас для гармоничного взаимоотношения вместе с собой. Кроме того, апостол Павел ясно представляет главным вопросом, который решается Христос, оправдание, которое связано с освобождением от вины и проклятия, связанного с ней. Обо всем этом мы уже говорили подробно в прошлых проповедях. Мы говорили в прошлый раз о том, что речь идет о реальной вине, требующей реального наказания, и освобождение от этой вины возможно только в Иисусе Христе, только сокрывшись в Иисусе Христе, только соединившись с Ним через доверие Ему, мы получаем свободу от проклятия, так как Иисус взял на Себя проклятие, которое мы заслужили. Сегодня мы сделаем еще один шаг и посмотрим на следующие несколько стихов, в которых апостол касается еще одной не менее важной грани Евангелия. Он говорит о Божьем обетовании, которое играет огромнейшую роль в Евангелии. Мы будем читать стихи с 15 по 22, и здесь апостол подчеркивает обетование, называя его или связывая его с очень важным словом или термином «завет» или «завещание». Давайте прочитаем эти стихи вместе. «Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам как бы о многих, но как об одном и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю, что завета о Христе, прежде Богом установленного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет, так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал онное по обетованию. Для чего же закон? Он дал после, по причине принятия, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангела в рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен Божьим обетованиям? Никак. Бо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, чтобы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Этот текст, как и многие другие части послания к евреям, несколько сложный, сложноватый для восприятия. Вот. И, конечно же, возможно, когда вы читали его, не совсем все было понятно, не всегда, может быть, было понятно. Вот поэтому мы сегодня сфокусируемся и попробуем посмотреть на него немножко в более понятных терминах для того, чтобы выяснить те истины, которые очень важны, которые заложены сюда Духом Святым, для того, чтобы помочь нам увидеть силу и смысл спасающего Евангелия Иисуса Христа. Несколько фактов занимают особо важное место в этом отрывке. Во-первых, апостол говорит здесь об обетовании, которое Бог дал Аврааму. Он называет это обетование, очень интересно, обетованием о Христе. Это первое, на чем мы остановимся. Мы посмотрим, что это такое, что Бог обещал Аврааму, что апостол Павел называет это. Он говорит, что, оказывается, Бог обещал Аврааму Христа. Бог обещал Аврааму что-то во Христе. Он называет это обетованием о Христе. То есть, что знал Авраам о Христе, когда он получал это обетование от Бога? Что знали о Христе его потомки в Ветхом Завете? Это первое. Во-вторых, в этом тексте говорится о том, что это обетование, данное Богом Аврааму, неизменно. Это еще более интересный вопрос, который чрезвычайно важен, критически важен для каждого из нас, для нашей с вами жизни, для нашего следования за Иисусом Христом. И в-третьих, мы кратко коснемся, апостол говорит здесь немножко о практическом действии, как это обетование применяется в нашей жизни и как оно касается нас. Сегодня давайте посмотрим на эти три грани последовательно. Первая – сущность обетования на Христе. Еще раз посмотрим 16 стих. «Но Аврааму даны были обетования, и семени его не сказано, и потомкам как бы о многих, но как бы как об одном и семени твоему, которое есть Христос». Я говорю, что завета о Христе прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Как я уже сказал, это достаточно важный вопрос, и давайте немножко вернемся туда, в самое начало, что Бог говорил Аврааму, когда он с ним встречался, что он ему обещал, и как это обещание развивалось, и каким образом оно связано с Иисусом Христом. Книга Бытие говорит о нескольких ситуациях, где Бог обещает или дает обещание Аврааму, несколько ключевых таких ситуаций. Первая, 12 глава Бытия, давайте посмотрим на эти первые три стиха, где Бог первое обещание приводит. Самая первая встреча, самое первое выражение того, что Бог, начиная израильский народ, и вот он призвал Авраама, и он ему говорит нечто, что должно было привлечь Авраама и должно было сформулировать или сформировать его дальнейшую жизнь. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Здесь Яхве говорит в общих категориях, он говорит о трех конкретных благословениях или трех обещаниях, которые составляют из себя вот это общее обетование. Во-первых, он обещает ему землю, я дам тебе землю. Во-вторых, он говорит, я произведу от тебя великий народ. И в-третьих, он говорит, я тебя благословлю, и через тебя благословятся все народы земли. Вот это общее благословение, которое мы видим, самое первое представлено. В 17 главе мы встречаем еще один разговор Бога с Авраамом и еще одно обещание. И в этот раз Бог говорит уже, фокусируясь на одном факте. Он говорит о многих потомках. 17 глава, 7 стих. «И поставлю завет мой между мною и тобою, между потомками твоими после тебя в роды их, Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомком твоих после тебя. То есть речь идет опять о благословении, о конкретном благословении, что от Авраама произойдет великий народ, и этот великий народ будет иметь вечные взаимоотношения с Богом. Все это было до рождения Исаака, а вот после рождения Исаака мы встречаем еще некоторые детали, добавляются к этому обетованию, и они очень интересным образом изменяют общую характеристику или характер того, что ждет Авраам. 22 глава, помните историю, когда Бог повелевает Аврааму принести в жертву Исаака, когда Авраам в послушании идет на эту гору, Бог останавливает его в критической точке, в критический момент. И вот после этого состоялся разговор. Бог обращается к Аврааму со следующими словами. «И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, — говорит Господь, — что так, как ты сделал это дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Вот здесь очень интересную деталь мы видим. Здесь слово «семя» используется в единственном числе. И апостол Павел ссылается именно на этот факт. Посмотрите, когда он говорит в Галатам, он говорит, не говорит, а как бы о многих, но как бы об одном. Он использует слово в единственном числе, подчеркивая, что речь идет не просто о великом народе, который произойдет от него, но об особенном потомке, об особенном семени, о том семени, которое в действительности будет иметь ту силу, о которой было сказано еще Адаму с Евой, когда Бог говорил о том, что семя жены будет поражать дьявола в голову. Возникает вопрос, почему Павел не видел этого раньше? Ведь он был раввином, и он глубоко изучал всю эту тему, и он, конечно же, хорошо знал закон. Дело в том, что иудейские раввины, как в первом веке, так и сегодня, кстати, они интерпретируют это слово как имеющее обобщающее значение. То есть для них семя равняется народ. То есть когда он говорит «в семени твоем», то есть «в народе твоем». Как бы общее слово единственного числа, включающее в себя мощь, могущественность многочисленного народа израильского. Но такая интерпретация не учитывает множество других пророчеств, которые Господь дал народу израильскому на протяжении всей их истории. Посмотрите, очень интересная характеристика этих пророчеств. Мы видим, как Бог начинает с общего пророчества, которое, или обещания, которое мы видим в 12 главе. Мы видим, Он уточняет его в 17 главе. Мы видим, как проходит время, и Он дает еще больше деталей в 22 главе. И когда мы читаем дальнейшие объяснения этой темы через пророков, мы видим, что речь идет идет о конкретном человеке. Книга пророка Исаия, 9 глава, посмотрите. «Ибо младенец родился нам». То есть один конкретный. «Сын дан нам». Речь идет не просто о народе. «Владычество на раменах его, и нарекут имя чинный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Что-то подобное мы видим и в другом месте. 11 глава пророка Исаии. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и подчинет на нем, на конкретном человеке, Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. Страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого». Еще один ясный пример того, что Бог обещает конкретного человека, Мессию, который станет инструментом вот того благословения, которое Бог пообещал Аврааму когда-то. Ну, наверное, самое яркое пророчество об этом мы видим в Исаии 53 глава. Кстати, я привожу пророчество из книги пророка Исаия, но это не единственная книга. Мы видим подобные пророчества в книге пророка Захарии, мы видим подобные вещи в книге пророка Михея, у других пророков. Давайте посмотрим на Исаия 53, 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно. Не открывал уст своих, как овца веден был он на заклании, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь». Кстати, 53 глава до сих пор трактуется большинством иудейских раввинов как глава, которая говорит об Израиле, говорит о страдании израильского народа. Но это абсолютно нереальная интерпретация по простой причине. Посмотрите, здесь вот в 8 стихе одновременно говорится, что вот этот раб, этот слуга, вот этот Мессия, вот это семя, он, оказывается, за преступление народа моего претерпел казнь. То есть народ не может за преступление народа претерпеть казнь. Речь идет о том, что в одном стихе употребляется это семя и народ как две разных субстанции, две разных сущности. То есть, когда Бог давал свое откровение Аврааму, Он говорил в зачаточной форме, Он говорил вот в том самом начальном образе об Иисусе Христе, и это завещание. Или это обещание, оно касалось благословений, которые будут иметь все народы, в семени, которые есть Иисус Христос. Послание к евреям говорится, что Авраам до конца своей жизни только издали верою видел то, что произойдет. Он понимал, что что-то большое, он понимал, что что-то значительное, он понимал, что Бог решает проблему человеческой отчужденности от Бога. Но он не понимал и не видел все в деталях. Евреям 11 глава 13 стих написано: «Все эти умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онные и радовались. И говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». То есть они жили, но они понимали, что их благословение вот там, вот в Божьем обещании, которое Бог дал когда-то Аврааму. Они стремились к лучшему, 16 стих, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, и Он приготовил им город. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Иисус Христос говорил об этом прямо. 8 глава Евангелия Иоанна, 56 стих, мы читаем: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Речь идет о том, что Авраам с небес видит. Он знает, он находится там в сонме святых, спасенных Богом. И он видит реализацию того обещания, которое он получил, будучи здесь на земле. И увидел, и возрадовался. Таким образом, Писание достаточно ясно демонстрирует один факт. Аврааму было дано обетование о Христе. Это важно для нас сейчас, чтобы мы могли перейти ко второму пункту, который представляет сердцевину аргумента апостола Павла в этом тексте. Неизменность обетования о Христе. То есть Аврааму было дано обетование о Христе. Оно было дано постепенно, оно было в зачаточном состоянии, оно после развивалось и раскрывалось яснее и яснее, но это было обетование не о ком ином, как об Иисусе Христе. Теперь давайте посмотрим, в чем же суть этого обещания. 15 стих. «Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму были даны обетования и семени его, не сказано и потомкам, То есть не сказано, что народу даю израильскому. Сила Божьего обетования не в народе израильском, а в семени одном. Но как бы об одном – и семени твоему, который есть Христос. Апостол, говоря о завете, использует здесь очень интересное слово. Он использует слово «завещание». Завет и завещание – два разных понятия, но в данном случае есть причина, почему Павел заменяет словом «завещание». Он убирает слово «завет» и ставит слово «завещание». В чем заключается суть завета? Завет всегда или обычно в те времена, когда он заключался, был двухсторонним. Мы сегодня тоже в наши дни заключаем что-то подобное завету, то есть какой-то серьезный договор, который сегодня заключается, можно назвать заветом. Большинство из присутствующих здесь или многие из присутствующих здесь когда-то имели опыт, когда вы подписывали моргидж на свой дом, когда вы с банком вступали в договорные отношения. Суть этого – двухсторонние обязательства. Банк дает вам деньги для того, чтобы вы купили дом. Вы обязуетесь платить ежемесячные платежи, вносить плату для того, чтобы этот банк, вернее, этот моргидж или эту ипотеку оплачивать. Вот этот договор всегда двухсторонний. Суть этого двухстороннего договора заключается в том, что если одна или другая сторона нарушает его, договор недействителен. Например, если человек перестал платить, вносить свои платежи, то у банка есть легальное основание отобрать дом у человека. И для этого существуют специальные процедуры, предусмотренные в законе. Вот почему и подписывается эта бумага. Такой же характер был у всех заветов, которые заключались во времена Авраама. Обычно они заключались между крупными какими-то феодалами, какими-то князьями и более мелкими собственниками земли. И эти договора имели ту же самую картину. Обычно более крупные владельцы, князья, они обещали свою защиту, у них были армии. У них была способность защитить землю от каких-то иностранных или от каких-то вражеских, каких-то врагов, которые могли, invaders, которые приходили и захватывали, захватчиков. Вот. А вот те, которые поменьше, они со своей стороны обещали какую-то плату. Может быть, часть урожая они отдавали, может быть, часть скота отдавали, может быть, денежное какое-то выражение. Вот такие взаимоотношения скреплялись договорами. То есть они действительно подтверждались. И здесь тоже есть одна сторона, есть другая сторона. Вот в этом суть завета. Когда мы говорим о том, что Бог заключает завет с Авраамом, он немножко отличается. Кстати, Бог заключал двухсторонний завет с израильским народом на горе Синай. Помните, когда Бог говорит, Исаия 19 глава, вернее, Исход 19 глава, 5 стих, Бог призывает народ из Египта, и Он говорит им: «Итак, если вы будете слушаться голоса Моего и соблюдать завет Мой», то есть соблюдать закон, который я вам дам, после этой главы сразу же представляется закон, «то тогда вы будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля». То есть Бог говорит: если вы будете послушны закону, тогда я буду вас принимать. Если вы не послушны закону, то, естественно, завет этот нарушается. Ибо именно об этом сказано в книге пророка Иеремии в 31 главе. «Тот завет мой они нарушили». Но Авраамов завет отличался от этого. В Авраамом завете обещает только Бог. Авраам ничего не обещает. Вот в этом интереснейшее отличие этого завета. Посмотрите еще раз Бытие 12 глава. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ. И я благословлю тебя и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Посмотрите, сколько раз Бог подчеркивает здесь: «Я произведу великий народ, Я благословлю тебя, я возвеличу имя твое, я благословлю благословляющих тебя, я злословящих себя прокляну, я благословлю в тебе все племена земные. Здесь говорится об одностороннем действии Бога, совершенно независящем от Авраама или от кого-либо другого. Это так называемый односторонний завет, или по-английски его называют unilateral. То есть он зависит от одного только. Вот почему Павел заменяет здесь слово «завет» на слово «завещание». Смысл завещания в очень интересной форме. Посмотрите, Галатам 3:15, еще раз, «Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к тому». Завещание имеет одну особенность. В нем выражается воля завещавшего. Кстати, Павел говорит здесь немножко больше о законе, о том, что есть закон, а есть завещание. Вот если человек умирает, то его имущество распределяют по закону. Они ищут, кто принадлежал к этому человеку, его семью, его детей, его родственников более далеких. И они потом считают, кому там что достанется. Но если есть завещание, завещание сильнее этих всех законов. В завещании человек, которому что-то принадлежало, пишет: «Я хочу, чтобы мое имущество отдали тому-то или тем-то». И все, и точка. И никто больше не способен изменить это завещание. Именно эту особенность апостол и подмечает здесь, когда он говорит, что Бог пообещал что-то Аврааму. И вот это обещание настолько сильное, что даже тогда, когда пришел закон, это обещание невозможно изменить. И в этом очень важная истина, касающаяся нашей с вами жизни. Посмотрите 17 стих. «Я говорю, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог дал онное, то есть наследство по обетованию». То есть Моисеев закон был дан Израилю, известный спустя 430 лет после призвания Авраама. Еще в то время, 430 лет до закона, Бог пообещал Аврааму благословение в Мессии, то есть наследство в Иисусе Христе. Это обещание неизменно, ни закон, ничто другое не могут никогда изменить того, что Бог однажды пообещал в своем одностороннем завете. Апостол уточняет, что речь идет о наследстве. Речь идет о том, что мы имеем в Иисусе Христе. То есть Бог пообещал Аврааму наследство в Иисусе Христе. И вот это наследство, оно неизменно принадлежит Христу и всем, кто в нем. Независимо от законов, независимо от каких-либо других факторов жизни. Несколько фактов, которые помогают нам понять, о чем же идет речь. Послание к Римлянам, 8 глава, говорит очень детально о конкретном благословении, которое связано с наследством. 15 стих. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче, и этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу». То есть в Иисусе Христе мы стали Божьими детьми. Бог пообещал это еще Аврааму: «Благословятся в тебе все племена земные». И дальше он говорит: «В семени твоем благословятся все племена земные». И вот это Божье обещание, оно независимо ни от каких законов. Это Божье обещание гарантируется его верностью, его суверенной властью, его владычеством, его правом определять. Точно так, когда человек пишет завещание, и он говорит: «Вот это принадлежит вот тем». Вот точно так Бог, дая обещание Аврааму, он говорит: «Вот это принадлежит всем, принадлежит сыну моему и в сыне моем». Оно принадлежит всем тем, кто в нем. Самое первое, самое большое, что Бог пообещал, Он говорит, вы дети Божии. Это огромнейшее благословение. Очень интересно, мы все живем, и мы представляемся, вот Господь бы благословил вот этим, вот этим, вот этим. Я хочу вам предложить, вспомните, о чем вы молились или чего вы желали 20 лет назад. И мы сможем сравнить себя, увидеть, или увидев то, что мы желали на протяжении этих 20 лет, мы можем увидеть параллели вот с тем стариком. Помните, и старуха, и корыто разбитое, как это сказка Пушкина. Когда мы хотим вот чего-то чуть-чуть, корыто новое, вот. Потом мы хотим еще чуть-чуть побольше, а потом мы хотим еще больше, и потом вспомните, что вы имели 20 лет назад и что вы имеете сегодня. Наверняка сегодня намного больше. Почему я об этом вспоминаю? Потому что Господь не обещает нам здесь земных богатств. Но Он обещает то, что в действительности намного ценнее, намного выше, намного значимее. Он говорит, что этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что вы дети Божьи, мы дети Божьи. Друзья, это то, что Бог пообещал еще Аврааму. Это то, что проходит сквозь тысячелетия. И это то, что абсолютно гарантировано в Иисусе Христе. Это то, что не зависит от того, у тебя сегодня удачный день или неудачный. Это то, что не зависит от того, насколько ты прогрессируешь в освящении, быстро или медленно. Какие стороны, сферы жизни у тебя удаются тебе побеждать, а где ты продолжаешь буксовать. Это гарантируется Божьим завещанием, Божьим обетом, который Он оставил однажды. Он говорит, самое большое, что есть у тебя, дорогой друг, мы дети Божьи. Мы дети царя. Мы дети того, кто создал небо и землю. Мы дети того, кто имеет всю вот эту историю в своих руках. Он держит это все в своих руках. Он говорит, а если дети, то и наследники, наследники же Божии, наследники Божии, сонаследники Христу. То есть наивысшее благословение, которое только могут иметь люди, это быть Детем Божьим. Оно не зависит не только от исполнения Моисеева закона, но ни от чего вообще. Это то, что мы получили, соединившись с Иисусом Христом верою. Это то, что Бог гарантирует. В другом месте, послание к Ефесянам, я хочу обратиться к этой главе, первая глава с 13 стиха, и сегодня мы неспроста ее читали в начале. Я хочу подчеркнуть здесь, конечно, богатейший список огромных благословений, которые мы имеем в Иисусе Христе. Я хотел бы, чтобы мы могли посмотреть на этот список сейчас и отметить то, что у нас есть в Иисусе Христе, то, что однажды Бог пообещал, и то, что Бог гарантирует, что эти благословения будут неизменны. С 3 стиха мы читаем, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Заметьте, как это перекликается с обетованием, которое Бог дает Аврааму, где там много сказано о том, что благословение будет, благословятся в тебе все народы. Вот эти благословения, они сегодня становятся нашими в Иисусе Христе. Это благословение гарантированно и неизменно. Оно касается всех, кто соединился с Иисусом Христом верою, и Господь благословил всякого этими благословениями. И ниже апостол приводит 9 проявлений этого благословения, я их коротко перечислю. Итак, Он избрал нас в Нем, 3 стих, прежде создания мира, вернее, 4, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Первое, что мы увидим здесь, это избрание ко спасению. То есть в Иисусе Христе Бог избирает нас, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. То есть тот, кто верою соединился со Христом, этот человек, ему гарантировано спасение. Ему гарантировано то, что Бог его сделал святым, применив его или вменив ему праведность Иисуса Христа. И Бог продолжает делать его святым и непорочным делая так, что эта праведность, она действует в его жизни и преображает его жизнь в образ Иисуса Христа. Второе. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа. Это усыновление. В Иисусе Христе мы сделались сынами и дочерьми Божьими. Это не поэзия, это не просто поэтические слова. Вот все, кто сидит здесь сегодня, или все, кто спасен из тех, кто сидит здесь сегодня, все, кто будет сегодня вот здесь принимать крещение и свидетельствовать о своей вере, эти люди стали сынами и дочерями Божьими. Это не просто обряд, это не просто омовение в воде, это не просто человек вышел и сказал «я верую». Нет, мы празднуем это, потому что чудо свершилось. Потому что человек, который был сыном погибели, стал сыном Божиим. И это будет действовать на протяжении всей его жизни и всей вечности. Это гарантированно. Это не зависит от уровня наших услуг, заслуг. Это зависит от Бога. Это зависит от Его верности, от Его обещания, которое гарантировано в Иисусе Христе. Кроме того, это наивысшая степень благодати. Еще одно – это то, что касается каждого из нас, друзья мои. Он нас спас, Он нас сделал детьми своими. А теперь посмотрите последнюю фразу здесь в этом стихе, в шестом стихе. «В похвалу славы благодати своей, в которой Он облагодатствовал нас возлюбленным». Это такая форма замудренная, которая говорится, по сути дела, одно, что вот Бог возлюбил Иисуса Христа, Он возлюбил Сына Своего своей божественной любовью, которая – это самая сильная сила, которая существует. Это любовь, соединяющая три личности Божества между собой. И Бог возлюбил этой любовью Сына, и Он теперь в Сыне возлюбил нас точно такой же любовью. Вот что значит «облагодатствовал нас». Здесь написано «with which He favored us in the beloved». То есть Бог любит Сына, а так как мы в Сыне, Он любит нас той же самой любовью. Вот что значит обетование Божие в Иисусе Христе, данное Аврааму, но проявленное в Иисусе Христе. Мы можем быть абсолютно уверены в том, что Бог нас любит максимально возможной любовью. Дальше мы продолжаем. В 7 стихе написано о следующих трех благословениях, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов. То есть первое – прощение грехов основано на искуплении. Это очень важная часть. Это не просто Он сказал: «Хорошо, я сегодня тебя прощаю». А завтра Он начинает плохо себя вести. Вы когда-то соприкасались с такой ситуацией, когда вы простили что-то своему ребенку? Раз простили, два простили, а потом на третий раз вы говорите: ну сколько ж можно? В конце концов, ты и вчера, и позавчера, и сегодня. То есть мы простили, но, в общем, негативные поинты собираются там где-то на аккаунте. И потом, когда критический уровень этих негативных поинтов собрался, потом: ну получи теперь за все. Не только за сегодня, но и за все то, что ты там натворил раньше. Так вот, поэтому здесь подчеркнута очень важная истина. Посмотрите, он не просто говорит «прощение грехов мы имеем», в котором мы имеем искупление кровью его, прощение грехов. То есть, оказывается, грехи оплачены, сняты, очищены, и Бог никогда их больше не вспомнит. И в этом наше благословение, дорогие мои. В этом благословении в Иисусе Христе мы не привыкли так думать, мы не привыкли так жить, мы не привыкли так относиться к другим. Но Бог в Иисусе Христе относится к нам именно так и никак по-другому. Никак по-другому. В этом наследство, в этом обетовании, которое Господь оставил нам, еще Аврааму оставил. Дальше он говорит о познании тайн Его воли. Посмотрите, 9 стих. «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которую Он прежде положил в нем». То есть те, кто в Иисусе Христе, помните, 1 Коринфянам, у нас нет времени сейчас открывать, во 2 главе он говорит: «А мы имеем ум Христов». То есть люди, которые в Иисусе Христе, имеют способность, имеют эту привилегию преображать свое мышление в мышлении Иисуса Христа. Вот почему мы, верующие люди, видим мир совершенно по-другому, не так, как его видят неверующие люди. Потому что мы имеем ум Христов, потому что Господь просветил, Он открывает нам тайну Своей воли, и мы понимаем Его план искупления. Мы понимаем Свою цель жизни. Мы понимаем Его надежду, которую Он открывает нам. Дальше третье, Он говорит о соединении с небесным, дабы все небесное и земное соединить под главой Христом. Еще одно очень важное благословение. Он соединяет нас, ограниченных, с безграничным Собой. И в этом огромнейшее чудо. Мы вчера были на одной молодежной группе, и там говорили о вечности, говорили о времени, говорили о том, что произойдет в вечности, когда мы встретимся с Иисусом Христом, когда мы встретимся с Богом. И для меня это одна из наиболее интереснейших вещей, которые я не могу себе представить, каким образом ограниченный человек, человек, ограниченный временем, пространством и материей, соединится с абсолютно безграничным Богом в единое целое. Вот будет интересно увидеть это. И это то, что Бог гарантирует здесь, когда Он говорит, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Он продолжает и в 11 стихе говорит, «В нем мы и соделались наследниками». То есть говорит о сонаследии Христу, то есть соединившись со Христом, мы стали обладателями всего, что Бог приготовил для Него. Это высочайшая слава Царства в Новом Иерусалиме. И дальше он продолжает, объясняет это. Посмотрите, 12 стих. «Дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». Это очень интересная деталь, сопричастность славе Божией. То есть спасенные Христом и соединенные с Ним люди будут не просто наследниками Его славы, они будут соучастниками этой славы. То есть Бог через нас прославляется. И вся Его слава выражена в вечности, она связана с тем, что Он сделал в нас и через нас. Его слава будет демонстрироваться, она будет прославляться через нас, спасенных в Иисусе Христе людей. И последнее, он говорит о запечатлении Святым Духом. В нем и вы, услышав слово истины, обетование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. И посмотрите, что он дальше говорит. Который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его. Заметьте, он говорит о том, что каждый человек, кто пережил на себе спасающее действие Божьего Духа, каждый человек, кто продолжает переживать это на себе, знаете, в чем оно выражается? Оно выражается в том, что человек, спасенный Христом, возрожденный Христом, он внутри себя ощущает, что без Бога он никто. Он без Бога не может жить. Вот что значит слова, что сей самый Дух, этим Духом мы взываем «Авва, Отче». Мы не можем, мы можем упасть, мы можем споткнуться, мы можем где-то блуждать. Мы можем проявлять слабостью, но мы к Богу будем ползти, потому что некуда больше нам ползти. В этом вот этот залог Духа. Этот залог гарантирует нам, что мы запечатлены обетованным Святым Духом. А это значит, что все те благословения, о которых мы только что говорили, они принадлежат нам. Они принадлежат каждому спасенному человеку. Итак, мы посмотрели уже на два очень важных аспекта. Сущность обетования о Христе, то, что Бог пообещал Аврааму Христа. Или благословение в Иисусе Христе и через Христа всем людям, которые будут в Нем. Второе, мы говорили о неизменности этого обетования, что это обетование зависит только от Божьей верности, но не от нас, не от людей, и не от закона, и не от всего того, что происходит вокруг. Третье, действие обетования. Очень коротко посмотрим, остановимся. С 19 стиха мы читаем, для чего же закон? Он дан по причине преступлений до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангела в рукою посредника, но посредник при одном не бывает, а Бог один. Этот стих или эти два стиха, они касаются, они переплетаются с темой, которая следует за этим отрывком. Мы поговорим об этом в следующий раз, где мы конкретно коснемся закона, его роли, почему он нужен был вообще, если он не решает проблемы. И апостол говорит об этом, он объясняет здесь. Но мы посмотрим сейчас только один штрих, который мы находим в 22 стихе. Здесь сказано, но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Апостол подчеркивает, что вот это обетование, которое Бог дал Аврааму, одно относится ко всем тем, кто в Иисусе Христе, а люди соединяются с Иисусом Христом по вере, доверяя Ему свою жизнь. Вера – это инструмент, связывающий душу с Иисусом Христом. Мы говорили о вере много раз, но я еще раз напомню, это очень важный фактор, чтобы мы могли проверять свое сердце, проверять свою жизнь. Есть три основных элемента веры. Я их напомню еще раз перед тем, как мы помолимся вместе. Во-первых, вера начинается с признания нашей нужды и нашего полного банкротства. Вера начинается с признания факта нашей несостоятельности и неспособности себя спасти. Это начальная точка веры. Второе. Вера включает в себя признание Иисуса Христа как Божьего ответа, как Божий ответ на нашу проблему. И третье. Вера выражается в полном доверии себя Христу, в соединении с Ним и жизни с Ним. Как я уже сказал, мы много говорили, здесь было много из-за этой кафедры сказано проповеди о вере. Переслушайте, пойдите, найдите, наберите слово «вера» на сайте слово.org, где есть проповеди, есть там тематические классификации по темам. Вы сможете увидеть этот вопрос и понять его глубже. Но я сегодня хочу напомнить только вот эти три ключевых элемента. Вера – это признание своей нищеты полностью, свое банкротство, своей несостоятельности. Вера – это признание, что Иисус Христос – Божий ответ на мою нужду. И вера – это практическое доверие себя Иисусу Христу в жизни с Ним и в следовании за Ним. Мы сейчас помолимся, преклоним колени. Я хотел предложить вам сегодня, давайте мы сегодня поблагодарим Бога за Его обетование о Христе. Поблагодарим за то, что Он пообещал еще за 4000 лет тому назад, когда Он говорил к Аврааму. Поблагодарим за то, что это обетование неизменно. Поблагодарим за то, что мы сегодня можем быть уверены в Нем, мы можем торжествовать в Нем, несмотря ни на что, что происходит в нашей жизни. Для того, чтобы мы сегодня могли, наполнившись Его любовью, иметь способность следовать за Ним и нести Его Евангелие тем, кто нас окружает. Преклоним колени и помолимся.